Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». В эти дни Святая Православная Церковь отмечает великий праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И сегодня мы, конечно, поговорим о смысле этого великого празднества. Мы празднуем завершение земной жизни Владычицы нашей Богородицы. И уже это может вызвать у человека малоцерковного некоторые недоумения, что человек умер, чего тут, собственно, праздновать. И мы понимаем, что обычно, когда кто-то умирает, особенно умирает кто-то близкий, кто-то нам дорогой, это не повод для празднования, это горе, это огромная тяжесть на сердце, и это все очень трудно перенести. Но в церкви мы празднуем завершение земного пути Богородицы. Почему? Потому что это означает определенное отношение, определенное христианское отношение к смерти вообще, если начать с этого. Для христианина смерть – это не конец этой жизни, конечно. Это нечто совершенно другое, и это нечто радостное, это нечто позитивное. Святой апостол Павел говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». То есть там у него понятная достаточно ситуация, он сидит в тюрьме, и у него есть все основания ожидать себе мученической кончины, которая его и постигла в итоге. И он говорит, предвидя эту свою смерть: «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». И понятно, что в этом есть некий вызов человеческой природе, потому что естественно, и это абсолютно нормально, это абсолютно естественно, так реагирует наше естество, что когда мы сталкиваемся с перспективой смерти, это вызывает у нас тоску и ужас. Это вызывает у нас животный страх, когда мы сталкиваемся с перспективой умереть, причем бывает так, что, не знаю, там, воин в бою, он бежит, он на адреналине, он разгневан, он взволнован, в него внезапно попадает пуля, он там умер. Но это происходит внезапно. А бывает так, когда человек знает заранее, что ему надлежит умереть, и на нем это висит таким тяжким грузом, когда, например, человеку поставили смертельный диагноз, он об этом знает. Но, в общем-то, нам всем поставили смертельный диагноз, мы все знаем, что мы умрем, это неизбежно, и мы знаем, что со временем начинает, естественно, организм ветшать, мы все больше и больше обнаруживаем, что мы болеем, и что мы не становимся моложе, мы не становимся сильнее, мы не становимся здоровее, и мы приближаемся к тому моменту, когда наше тело нам окончательно откажется служить, и мы умрем. И вот это приближение смерти, оно, естественно, нас глубоко удручает. И это абсолютно естественная человеческая реакция. И вот христианство говорит о смерти нечто другое. О том, что смерть – это приобретение. Мы знаем, что всегда во всех культурах смерть, она вызывает вот эту тоску и ужас. И первое дошедшее до нас произведение литературы, вообще мировой, «Песня Гильгамеша», это древний вавилонский эпос, он как раз посвящен теме поисков бессмертия. Там главный герой Гильгамеш, он царь, и с ним все очень хорошо. Он могущественен, он здоров, с ним все в полном порядке, он живет жизнью царскую, у него все замечательно. И у него есть его любимый друг Энкиду, и они совершают разные подвиги вдвоем, и они сражаются, такой один из их подвигов, сражаются с неким чудовищем лесным, и они это чудовище убивают в итоге, но при этом Энкиду получает смертельную рану, и он умирает на руках у своего друга Гильгамеша, и для Гильгамеша это мучительное и неожиданное открытие, он обнаруживает, что люди-то смертные. Он обнаруживает, что вот его друг, который был еще недавно таким полным сил, полным жизни человеком, он умер. И он понимает, Гильгамеш, что ему тоже предстоит умереть. И дальше, вот на протяжении эпоса о Гильгамеше, он пускается на поиски бессмертия. После ряда приключений он находит такого вавилонского Ноя, человека по имени Утнапиштим. И этот самый Утнапиштим, он ему рассказывает про то, что он пережил всемирный потоп, и ему боги даровали бессмертие. Ему и его жене, они там вдвоем бессмертные. И Утнапиштим говорит, ну это было исключение вообще. Вот из правил, мне просто повезло. Там вообще боги, они довольно себя непредсказуемо ведут. Ну вот захотели, дали Утнапиштиму бессмертие, а тебе не дадут, потому что... Ну, с ним непонятно вообще как. Ну, они так и скапризничали. И Утнапиштим, однако, открывает Гильгамешу, что на дне океана есть такое растение, такая водоросль, которую можно съесть, и ты будешь бессмертен. И вот Гильгамеш, он заныривает туда, значит, на дно океана, достает это растение, вытаскивает его на поверхность, но он еле-еле выбирается на берег, он абсолютно обессилел, и он падает и засыпает. И пока он спит, приползает змея и съедает это растение. И змея, она поэтому может обновлять свою кожу, а человек нет, человек смертен. Человек свою кожу обновить не может. И это поэтически очень трагичная история про то, как человек ищет бессмертие, его не находит. Она кончается тем, что Гильгамеш смиряется, он признает, что да, вот что делать, умрешь теперь. И он идет там, возвращается в свой город, там строит стены какие-то, совершает еще такие достижения, пытаясь ими как-то компенсировать тот факт, что он неизбежно умрет все равно, если с этим ничего не сделаешь. И с тех пор, как человек вообще стал себя воспринимать, как обладать сознанием, люди всегда задумывались вот об этой тайне смерти. И, естественно, смерть – это то, что внушает страх и ужас. И вот Евангелие говорит, что смерть – это не что-то ужасное. Смерть – это приобретение. Если человек пребывает во Христе, если человек является богочестивым христианином, то, как апостол Павел говорит, для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. И дальше он продолжает, но оставаться во плоти нужнее для вас. То есть вот я тут остаюсь на земле для того, чтобы выполнить свою работу, для того, чтобы позаботиться о людях. Как говорил один благочестивый человек, который уже умер, я здесь на земле в командировке. То есть я здесь выполняю определенную миссию, которую Бог на меня возложил, Ну, когда, значит, Бог решит, что я ее выполнил, я буду отозван. Ну, он и был отозван, он там был в детском христианском лагере, и он умер от сердечного приступа. В итоге у него было больное сердце. И христианство говорит о том, что смерть – это дверь, это дверь в вечную жизнь для человека, который пребывает во Христе. И поэтому дни памяти святых – это не дни их рождения, это дни их смерти. Это дни, когда человек завершил свой земной путь и отошел к Господу. Библия не дает нам подробных описаний того, что происходит на той стороне. Конечно же, были попытки это как-то восполнить, были попытки как-то досочинить то, что происходит. Они продолжаются до сих пор. Там время от времени даже книжки выходят, что там человек пережил смерть, вот он там вышел, там, посмотрел загробный мир, вернулся, там все рассказывал. Но это, конечно же, что-то не очень такое надежное. Священное Писание достаточно сдержано в этом отношении, но оно говорит нам некоторые вещи, все-таки дает нам понять. Это то, что человек, который переходит порог физической смерти, он продолжает существовать, он продолжает жить, он продолжает воспринимать реальность вокруг себя. И человек, который умер в покаянии и вере, он оказывается в состоянии утешения, он оказывается в состоянии радости. Как в притче о богаче и Лазаре сказано, что Лазарь, он здесь утешается, то есть он оказывается на лоне Авраамова в раю. Человек, который выбрал другой жизненный путь, он, увы, страдает, он, увы, осужден. Это как богач, который там страдает. И сразу после смерти мы оказываемся, мы удостоверяемся в своем состоянии, мы оказываемся там или там. И святые, которые оказываются с Богом, которые оказываются на небесах, они в определенном смысле прибыли, они в определенном смысле дома, вот их путь завершился. Небеса – это место, где присутствие Господа, где присутствие Его святых, оно переживается уже непосредственно. То есть здесь, на земле, для нас присутствие Бога – это предмет веры. Мы не наблюдаем Господа непосредственно, мы можем испытывать сомнения, можем испытывать тягостные раздумья, и человек в этом мире, он вообще может жить с таким видом, будто Бога и нет никакого. Здесь присутствие Бога является непринудительным таким, и это очень важно для нашего спасения, потому что для того, чтобы обрести спасение, мы должны сделать свободный выбор в пользу Бога. То есть ситуация, когда Бог дает нам о себе знать, но не делает это знание принудительным, когда, в принципе, человек может Бога отвергать или игнорировать. И в этой ситуации мы призваны обратиться к Богу, свободно его выбрать, свободно его предпочесть, потому что если бы его присутствие было неизбежным, мы не могли бы его отрицать при всем желании, тут не было бы никакого выбора, соответственно, не было бы никакой возможности для покаяния, никакой возможности для добродетеля. Мы имеем возможность обратиться к Богу именно потому, что его бытие не очевидно. Это, ну вот я попробую проиллюстрировать известным бродячим сюжетом, который присутствует в сказках народов мира, про то, как принц или калиф, или там какой-то еще высокопоставленный правитель, он желает вступить в брак, но он понимает, что если он сейчас в своем дворце такое объявление повесит, то к нему тут половина страны прибежит, потому что он же правитель. Но он хочет по любви жениться, и вот он переодевается в костюм простолюдина, и он находит девушку, которая его любит в костюме простолюдина. И потом он ее берет в жены, и потом он ей уже открывается, что он на самом деле калиф или принц, или там еще какой-то правителей, забирают их к себе в дворец. И вот возлюбить Бога не ради тех благ, которые мы можем получить, и не со страху, потому что нам боязно ссориться с всемогущим, а вот именно потому, что мы его предпочли, именно потому, что мы его возлюбили, именно потому, что мы выбрали его правду, можно ситуации, когда присутствие Бога непринудительно. Он дает нам достаточно данных для того, чтобы поверить в Него, но не принуждает. То есть наша вера, она является обоснованной, но не принудительной. И мы делаем на земле выбор в ситуации, когда бытие Бога не очевидно, а не принудительно. Но вот когда человек завершает свой земной путь, когда христианин умирает, он оставляет это свое тело, он оказывается в непосредственном присутствии Христа, в непосредственном присутствии святых его, и он обретает непосредственное сознание, непосредственное видение Бога, вот как это называли средневековые богословы, блаженное видение. Он убеждается, что тот путь, который он выбрал, он был правильный. Он видит уже Христа непосредственно. Он видит его славу, как Христос говорит в своей первосвященнической молитве: «Те, которых я избрал, я хочу, чтобы они были где я, чтобы они видели славу мою, которую ты дал мне прежде основания мира». И святые оказываются в непосредственном присутствии Христа, они его уже непосредственно видят, им не нужно уже в него верить, они уже свой выбор сделали, и теперь они пожинают его результаты, теперь они оказываются уже на небесах. Это пребывание на небесах, оно не является, скажем так, окончательной последней стадией спасения, потому что Бог воскресит всех нас телесно, Бог воскресит всех нас в наших материальных телах. Бог никогда не замышлял людей в качестве отдельных от тела душ. Есть там ряд религий, которые придерживаются такого представления, что вечная жизнь – это жизнь души, отдельной от тела. И иногда христиане как-то по умолчанию начинают воспринимать это представление, что вечная жизнь – это вечная жизнь души. Это не совсем так. Жизнь души, она все-таки какое-то время ограниченное занимает. Это только промежуточное состояние между нашей физической смертью и всеобщим воскресением мертвых. То есть непосредственно после смерти, да, мы какое-то время существуем как отделенное тело душа. Мы продолжаем существовать как личности. Мы продолжаем общаться с другими личностями, мы можем обращаться к Богу с молитвами, то есть мы продолжаем определенно совершенно существовать, радоваться или страдать, там, в зависимости от того выбора, который мы сделали в жизни, но у нас еще нет тел. Но наступит момент, он наступит в будущем, мы не знаем точно когда, но он точно наступит, когда произойдет всеобщее воскресение мертвых, Божий план осуществится, мы окажемся в наших телах, в преображенном и исцеленном мироздании, которое будет полно, исполнено Божьей славой, как говорит пророк Исаия, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Но в промежутке между физической смертью и всеобщим воскресением мертвых святые, они пребывают на небесах. И хотя воскресеньем еще предстоит, в определенном важном смысле они приехали, они дома. Их путь завершился, их труды и их испытания закончились. Они здесь на земле страдали, они здесь на земле все претерпевали, они терпели и общие трудности нашего человеческого существования, болезни, все страдания. Они могли терпеть какие-то особые страдания, связанные с тем, что они именно христиане подвергаются каким-то обидам со стороны врагов христианства. Но вот после смерти они уже оказываются дома. Они уже оказываются у Иисуса Христа. Они оказываются среди его спасенных в небесном Иерусалиме. И хотя воскресенье им еще предстоит, они в этом отношении уже дома, уже приехали. И вот для христианина его кончина, его разлучение с телом, это не есть что-то ужасное там, и не что-то внушающее тоску и ужас, это напротив завершение его пути. Как говорит апостол Павел, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, денёный, да и не только мне, но и всем возлюбившим пришествие Его». То есть это смерть, это торжественный и радостный момент, когда жизнь христианина совершилась, и он уже выполнил свое предназначение на земле, и он с чувством выполненного долга, как Павел об этом пишет, он отправляется к Господу, он отправляется на небеса. Он совершил то, что ему надлежало совершить. И поэтому, хотя здесь, на земле, верный христианин может оставлять скорбящих родственников, там, скорбящих учеников, если это священник, то скорбящую паству, они глубоко опечалены, и, конечно же, я знаю, как это печально людям и тяжело, когда священник, которого они любят, который был для них утешением, был для них светом, был для них примером, он умирает, но хотя люди вокруг умершего скорбят, он сам оказывается там, где нет печали и воздыхания, он оказывается на небесах. И из этого нашего взгляда на посмертие вытекает православное отношение к Матери Божией и православное отношение к святым. Потому что мы верим, как нам об этом свидетельствует Священное Писание, что те наши предки в вере, которые умерли, которые оказались уже у Христа, они продолжают существовать, они продолжают воспринимать то, что на земле происходит. Мы это знаем из нескольких мест Священного Писания. Ну, там такой негативный пример. Богач, который в аде в муках, он просит Авраама послать Лазаря, чтобы он предупредил его братьев. То есть его братья еще живы в этот момент, еще события разворачиваются на земле, и он в курсе, что они живы, то есть он знает, что на земле происходит. Или пример из Откровения Иоанна Богослова, где напротив мученики, убиенные за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, они взывают к Богу о суде, о совершении справедливости на земле, и мы понимаем, что они знают, они в курсе, что на земле происходит в это время. И они этим обеспокоены, они имеют к этому очень живое отношение, они об этом молятся Богу. То есть те христиане, которые уже отошли к Господу, они знают, что здесь с нами происходит, и они проявляют в наших земных делах, в церкви странствующей, они проявляют очень живую часть, очень живой интерес. Это мы знаем из Священного Писания. И в церкви складывается уже очень-очень рано вот это сознание того, что между земной церковью и церковью небесной, между нами, кто совершает свое странствование здесь на земле, и нашими отцами, братьями и сестрами, которые уже водворились у Господа, существует общение. Они нас там не бросили, они нас там не забыли. И в православии есть вот это чувство переживания церкви как небесной семьи. У нас на небесах есть наши родные. У нас на небесах есть члены нашей семьи, которые помнят о нас, которые заботятся о нас, которые молятся о нас Господу. И мы никогда не пребываем в одиночестве, мы всегда являемся членами огромной семьи Божией. И в этой семье Божией совершенно уникальное место, конечно, занимает Матерь Господа нашего Иисуса Христа, поскольку она занимает абсолютно уникальное, абсолютно исключительное место в истории спасения. Ее ни с кем нельзя сравнить, и церковные песнопения ее совершенно обоснованно, совершенно справедливо называют честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим. То есть херувимы и серафимы – это ангелы, это могущественные, прекрасные духовные существа, которые предстоят Богу. Но Матерь Божия, она их превосходит свою славу, поскольку через нее совершилось воплощение. И это такое превознесение Матери Божией, оно является неизбежным абсолютно следствием нашей веры в реальность Боговоплощения. То есть, если мы верим в то, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, это ставит его Матерь исключительно высоко. Знаете, ну, все христиане, конечно, верят в то, что Иисус Христос есть и Бог, и человек, и православные, и нет. Но православные просто последовательны в этом отношении. Мы исходим из того, что Матерь Божия, которая держала на руках младенца, который одновременно является Богом, она находится в уникальных совершенно отношениях с Богом. То есть она ему не просто творение, она ему мать. Иисус Христос есть одновременный человек и Бог. И как человек он имеет мать, как человек он имеет человеческую тварную природу. И он находится в уникальных отношениях, как сын с матерью, именно с Пресвятой Богородицей. Ну, иногда людям кажется непонятным сам термин «Богородица», поскольку, ну как же, Бога же нельзя родить, это абсурд, Бог вечен, он всегда пребывает, он не может его родить человеческая женщина, это кажется абсурдом. На самом деле, конечно же, Мария не рождает божественную природу Христа, там, по своей божественной природе, он пребывает всегда, вечно в Троице, никогда, он никогда не начинается, не было времени, когда сына не было, но по своей человеческой природе он рождается в определенный момент от Марии Девы, и в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. А это значит, что то, что происходит с Иисусом Христом как с человеком, мы можем отнести к нему как к Богу. Ну, например, святой апостол Павел, когда он обращается к пресвитерам церкви, он им заповедует пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. То есть вообще кровь Бога, она была бы, это было бы довольно бессмысленное выражение, если не считать, что Иисус Христос есть Бог, и таким образом его человеческая кровь, излитая за нас на кресте, одновременно есть и кровь Бога. В нем Бог и человек являются одной и той же личностью. И поэтому, хотя Мария является матерью Господа Иисуса, конечно же, по человечеству, мы называем ее Богородицей, потому что тот, кого она родила по человечеству, одновременно есть Бог. И если мы принимаем это свидетельство Священного Писания о том, что Иисус Христос есть Бог и человек, мы также принимаем, что Мария есть Богородица. Сам термин «Богородица» его нет в Писании. В Писании есть выражение «Матерь Господа». То есть мы читаем в Евангелии от Луки, когда Мария посещает Елизавету, а Елизавета ее приветствует словами: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Там первая вообще ситуация, когда Иисуса исповедует Господом, это когда он пребывает в чреве Марии, и Елизавета приветствует Марию как Матерь Господа. Мы можем также вспомнить, что на кресте Господь говорит Иоанну, вернее, он там не назван по имени Иоанн, там говорится, ученик, которого любил Иисус. И Иоанн, Иисус говорит с креста: «Се Матерь твоя», ученику, и он говорит матери: «Се сын твой». И это образ, в котором все толкователи Священного Писания видят усыновление любого христианина Матери Божией. То есть в этой небесной семье, которой есть церковь, Матерь Божия занимает совершенно особенное, уникальное и исключительное место. И вот ее успение, то есть ее переход в присутствие Господа и физическая смерть, поэтому является таким важным событием. Ее святая жизнь, жизнь, посвященная Господу, она завершается тем, что она оказывается дома, тем, что она оказывается со Христом. и церковь поет «Во успении мира не оставила еси». Более того, Матерь Божия оказывается ближе к этому миру, ближе ко всем нам после своего успения, потому что здесь, находясь в теле, ее возможность, ее способность нас услышать, конечно же, она была ограничена. Тело, оно ограничивает человека, и там, оказавшись на небесах, этого ограничения нет для нее. И тут нужно, конечно, некоторые вещи разъяснить, потому что людей иногда смущает, когда они слышат о почитании святых, о почитании Матери Божией, их смущает такой вопрос. Они говорят, ну как же вот, допустим, вот мы знаем, что вся православная церковь, плюс католики, плюс часть англикан, в общем, множество людей по всему лицу земли почитает Матерь Божию, и каким же образом она может их слушать всех одновременно? Вот у нас совершаются богослужения во всех православных храмах, и по всему лицу земли, это миллионы людей, как она их всех может одновременно слышать? И ответ вот такой, да, это было бы невозможно, если бы она оставалась здесь, на земле, в теле, но на той стороне время течет по-другому, время устроено по-другому. Вот здесь, сейчас мы находимся в потоке времени, который нас уносит. Мы не можем этот поток как-то контролировать. Время проходит, и оно нас уносит, мы ничего с ним не можем поделать. И это время, оно, ну, как мы в реке находимся. Когда человек умирает, оказывается, на той стороне, он оказывается с Богом, который есть Творец времени. То есть время это не что-то такое, что существует независимо от Бога, это просто одно из его творений. Бог есть Творец времени, и поэтому у Бога всегда хватает времени. У Бога есть целая вечность, чтобы выслушать каждого отдельно умолящегося. У Бога не может времени не хватать. И Бог дает своим святым столько времени, сколько нужно. У святых никогда не бывает спешки и нервотрепки, им всегда хватает времени, поскольку Бог создает время, и Бог создает его столько, сколько нужно. И это значит, что святые могут нас слышать и могут слышать каждого из нас. И сколько народу не обращается к Матери Божией, столько народу она слышит. Это не, для нее не существует тех ограничений, которые на нас сейчас накладывает наша телесность. Иногда возникает другое недоумение, которое люди тоже высказывают. Они говорят, что... Ну, а зачем нам заступничество Матери Божией, когда же Христос нас любит, его не нужно как-то упрашивать, не нужно от него чего-то добиваться, и не происходит ли так, что почитание святых и Матери Божией, оно как-то задвигает Иисуса Христа на второй план. И я обычно в этой ситуации привожу такое сравнение. Вот есть Facebook, я подписан на ряд таких молитвенных сообществ, вы почти наверняка о них знаете, когда люди выкладывают те или иные свои нужды, те или иные свои просьбы, вот какие-то там болезни, какие-то тесные обстоятельства, что-то, что побуждает людей просить, чтобы о них молились. И они, естественно, рассчитывают на то, что мы увидим это их сообщение через, значит, социальные сети в интернете, на экране компьютера, и мы помолимся Богу об их обстоятельствах. И, конечно, мы считаем это абсолютно нормальным, естественным, примерно так же, как раньше, в доинтернетную эпоху, любой христианин мог просить его собратьев, чтобы они о нем молились. И вот в этом отношении то общение, которое мы имеем с людьми через интернет, с людьми, которые могут жить в других странах, с людьми, с которыми мы, может быть, никогда здесь на Земле не пересечемся, это может напоминать то общение, которое мы имеем со святыми. И мы точно так же просим святых о молитвах, как мы можем просить о молитвах там, наших подписчиков в Фейсбуке. И надо отметить, что молитвы, с которыми церковь обращается к святым, они так и звучат, что святой такой-то, моли Бога о нас. И мы полагаемся на то, что все святые о нас молятся, и особенно непрестанно о нас молится Матерь Господа нашего Иисуса Христа. Для православного человека, который постоянно пребывает в чтении Священного Писания, люди, о которых в Писании идет речь, Господь Иисус, апостолы, Матерь Божия, это люди свои, люди близкие. Это не просто литературные персонажи, это не люди, которые когда-то жили вот очень-очень давно и теперь не имеют к нам отношения. Это люди близкие, это люди, которые являются нам своими. И поэтому мы пребываем с этими людьми в постоянном общении. И церковь, она прославляет Матерь Божию согласно пророчеству, которое она сама же и высказывает. Она говорит, что ублажат меня все роды, там, в том же Евангелии от Луки, что все поколения будут ее прославлять. И мы это пророчество исполняем, когда мы прославляем Матерь Божию. Ну, еще что важно здесь отметить, когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о успении Пресвятой Богородицы, это христианское отношение к тому, что такое вообще церковь, что она собой представляет. Иногда говорят, там церковь – это общественная организация. Ну, можно так сказать. В принципе, можно сказать, что человек – это белковое тело. Ну, в принципе, да, там человек – это, да, белковое тело. Даже самый содержательный человек на 70% состоит из воды. Но понятно, что это описание будет, ну, крайне неполным, скажем так. Оно будет совершенно неадекватным. Там свинья – это тоже белковое тело. А человек – это, конечно, нечто другое. Человек обладает бессмертной душой. И вот в церкви, конечно, есть ее видимая составляющая. Есть мы, люди, которые ходим в церковь, есть храмы, которые стоят. Но церковь – это сообщество, которое охватывает нас здесь, идущих по земле, тех, кто совершает свое земное странствование, и тех, кто уже там, тех, кто уже на небесах. И присоединяясь к церкви, мы входим в это новое человечество. Мы присоединяемся ко всем святым. Православная церковь – это явление глобальное не просто в том плане, что есть разные православные церкви поместные, которые находятся в общении между собой, они находятся в разных странах. Но и в том смысле, что мы пребываем в общении не только вот друг с другом здесь, но и со святыми, которые уже на небесах, которые уже с Господом. И, входя в церковь, мы входим в общение с ними, и всякий раз, когда совершается литургия, она совершается в присутствии, она совершается в сослужении ангелов и святых. И вера, она это опознает, вера, она это видит, знаете, вот очами веры. Мы признаем, что это так. Мы можем это не воспринимать непосредственно, мы это не видим телесными очами. Но мы знаем, что это так, очами веры. И эта вера, она меняет нашу жизнь, она меняет наше отношение к жизни, она меняет наше отношение к смерти. Когда мы понимаем, что мы никогда не бываем одиноки в этом мире, что у нас есть небесные родные, что у нас есть небесный дом, что наступит момент, когда мы там водворимся, но уже сейчас на нас оттуда смотрят, уже сейчас нас там с любовью ожидают, уже сейчас мы приближаемся. Мы уже сейчас пребываем в общении с этим небесным миром. Наша жизнь меняется, и она меняется здесь и сейчас. Иногда говорят, и это, я с ним сталкиваюсь время от времени, что в христианской вере присутствует такой эскапизм, что вот люди, которым в этой жизни как-то тяжело и неприятно, они находят в себе некую такую, знаете, выдуманный мир, и вот они в этот выдуманный мир убегают, и им там как-то находят утешение от всех этих скорбей. Знаете, ну как, не знаю, толкинисты, они убегают там в леса, бегают там с деревянными мечами, нарочно они эльфы. Вот там религия что-то такое, знаете, как любят говорить такие насмешники атеисты. Почему вера это не эскапизм, не имеет к эскапизму отношения? Ну, прежде всего я замечу, что вера может превращаться в эскапизм, когда человек, когда нездоровый, и человек тут страдает какими-то нарушениями веры, но в здоровом случае вера это ни в коем случае не эскапизм, потому что вера очень сильно меняет то, как мы живем, и живем здесь и сейчас. Когда у нас есть сознание того, что мы принадлежим к церкви, у нас есть сознание того, что Матерь Божия – это наша Матерь. Мы усыновлены ей, она наша родная, у нас есть святые, которые наши родные, что у нас есть надежда водвориться в небесном Иерусалиме, это меняет нашу жизнь здесь и сейчас. Это меняет то, как мы относимся к тому, что с нами происходит, то, как мы относимся к себе, друг к другу и к людям вокруг нас. Если мы позволяем этой надежде нас менять, если мы живем этой надеждой, то это отражается на нашей повседневной жизни. Это приводит к тому, что меняются наши ценности, меняются наши приоритеты, и наша жизнь становится по-другому направленной, и она становится более содержательной и более счастливой уже здесь, на земле. Потому что та небесная радость, небесное счастье, которое уготовано верным христианам, оно уже начинает просвечивать. Я помню, когда я был еще неверующим человеком, но так вот издалека интересовался православной верой, и мне казалось, что... даже не то, что мне казалось, я-то был советский школьник, и мне... очень сильно капли на мозги, что монахи – это вот люди, которые убежали от проблем в этой жизни, у них там несчастная любовь, у них там какие-то психические проблемы, они не смогли просто жить нормально в этом мире, они от него убежали. И потом мне попалась книга о Водорофее «Душеполезные наставления», я поразился, насколько Водорофей здоров, насколько Водорофей благополучен, так сказать, психологически. И меня тогда поразило, поскольку я тогда не был благополучен, я понял, что на самом деле вера меняет человека, и вера исцеляет человека. И вера – это когда мы признаем, что мы не одиноки. Мы признаем, что у нас есть небесная семья, чувствуем мы это или нет. Знаете, существует мистический опыт, конечно. Люди его переживают, это бывает. И это то, за что нужно быть благодарным. Это очень хорошо, когда человек испытывает какой-то духовный подъем, когда он испытывает какое-то внутреннее удостоверение того, что все это правда, что святые ожидают его на небесах, что церковь пребывает в единстве с небесным миром, что церковь – это такое посольство небесного града здесь, на земле. И так бывает, что человек иногда испытывает вот это такое острое и несомненное сознание Божьего присутствия. Но бывает, что не испытывает. Бывает, что у человека такого мистического опыта нет. И в этой ситуации мы ходим верою, а не видением. Вера – это такой выбор воли, когда мы полагаем, что то, что открывает нам церковь, является истиной, независимо от того, чувствуем мы это или нет. Мы принимаем, что Матерь Божия пребывает на небесах и молится за нас, независимо от того, чувствуем мы это или нет. Знаете, есть хорошая очень иллюстрация в книжке Клайва Льюиса «Серебряное кресло». Там персонажи оказываются в подземном царстве, которым правит некая злая колдунья, и эта колдунья их там окуривает каким-то зельем и начинает им внушать, что на самом деле подземный мир – это все, что существует, а надземного мира его нету совсем, и нет этой страны Нарнии, где, которой они там все на самом деле принадлежат. И один из персонажей ей на это отвечает: «Ну, даже если никакой Нарнии нет, я буду жить как нарниец, я буду жить так, как если бы этот надземный мир существовал». Вот вера – это решение жить, исходя из того, что то, что нам открывает церковь, это истина. И мы на это полагаемся, мы из этого исходим, абсолютно независимо от того, что мы там чувствуем или не чувствуем. И вот когда мы имеем эту веру, тут уже нас становится не сбить. Ну, потому что, когда человек такой веры не имеет, и он приближается к церкви, то у него будет миллион там, поводов, миллион поводов чем-нибудь соблазниться. Там. А вот, не знаю, что-то не так там на меня посмотрели, или чем-то меня зацепили, или как-то не так на меня отреагировали, и человек там обижается и уходит. Но когда человек понимает, что здесь, в церкви, он находится в собрании всех святых, которые молят Бога о нас, он находится в присутствии Господа Иисуса, он находится в присутствии Матери Божией, то его уже такие мелочи не собьют. И вера, она предполагает, конечно, определенную дисциплину. Мы принимаем решение, что это истина, и мы принимаем решение действовать, исходя из этого. Мы действуем, приняв, что это так. Это можно сравнить, скажем, с ситуацией, когда мы принимаем там какие-то медицинские процедуры, какое-то медицинское лечение. Вот, мы, большинство из нас не является медиками и абсолютно не понимает, а зачем все это, и почему надо глотать эти маленькие белые штучки, и почему нужно проходить такие-то процедуры. Но мы верим, что медики знают свое дело, и что они являются людьми компетентными и добросовестными, и независимо от того, что мы чувствуем там или не чувствуем, мы просто делаем то, что нам прописали. Иногда вера требует определенного выбора, определенного усилия. Я помню, несколько лет назад мне делали операцию там, на глазу, и это был очень пугающий момент, потому что все мои рефлексы бурно протестовали против вмешательства в мой глаз. Ну, так вот работает человеческий мозг, что он на автомате, еще, знаете, такие самые глубокие слои мозга, его еще называют рептильный мозг, который ответственен, та часть мозга, которая ответственна за самые простые животные реакции, знаете, за страх, там, за то, чтобы поесть, и с ним очень трудно его обуздать. И вот этот самый рептильный мозг, он постоянно паниковал и послал сигнал, что нельзя допускать, чтобы в глаз твой лезли. И, с другой стороны, я понимал на уровне разума, что это там достаточно простая операция, что люди, которые ее делают, это вполне компетентные специалисты, что они эти операции делают по много раз. Там уже сотни операций свою карьеру сделали, как бы мало кого зарезали, и мне следует им довериться. И хотя все во мне внутри протестовало и паниковало, ну, я пришел, сделал эту операцию, все благополучно, значит, завершилось. Точно так же, как мы здесь на Земле доверяемся врачам, мы доверяемся их диагнозу, мы доверяемся их способности оказать нам помощь, мы также принимаем решение довериться тому, что Бог открыл через церковь. Мы не можем проверить врачей. Мы не специалисты, они специалисты. Но мы доверяем. Мы считаем, что они благожелательные, компетентные, добросовестные люди. И мы также доверяем Богу, хотя у нас нет возможности удостовериться, у нас нет возможности многих вещей проверить, мы исходим из того, что то, что нам открывает церковь, это истина. И мы входим поэтому в храм с благоговением и трепетом и радостью, которую весь строй православного богослужения, вот он так устроен, чтобы в нас это благоговение и трепетную радость поддерживать. Мы входим в эту атмосферу богослужения для того, чтобы настроиться, для того, чтобы открыться той истине, которая здесь уже присутствует. Бог присутствует в церкви, да независимо от того, насколько я это воспринимаю, воспринимаю ли вообще. Но я должен приложить усилия для того, чтобы открыться навстречу этому присутствию. И для того, чтобы открыться навстречу ему, нужно поддерживать, нужно культивировать в себе благоговение пред Богом. И православная церковь, и в этом ее огромное преимущество, она поддерживает эту атмосферу благоговения. Эту атмосферу глубокой серьезности, когда мы предстоим пред Богом. И все богослужение, оно направлено на то, чтобы эту атмосферу благоговения и серьезности поддерживать. И мы, по мере того, как мы ходим в церковь, это происходит с нами не моментально, это всегда требует времени, но по мере того, как мы прилагаем усилия, мы ходим в церковь, мы участвуем в богослужениях, мы молимся вместе со всем Божьим народом, нам начинает открываться. Мы начинаем уже воспринимать это присутствие Бога, это присутствие Его святых. У нас начинает снижаться уровень шума, потому что вот обычно мы бегаем, мы чем-то озабочены, мы чем-то испуганы все время, мы чем-то разгневаны, мы чем-то сбиты все время с такого спокойного состояния. Но вот когда мы приходим в церковь, мы постепенно научаемся замолкать, мы постепенно научаемся присутствовать пред Богом и Его святыми. И мы начинаем уже слышать и воспринимать то послание, с которым церковь к нам обращается. Но это послание, которое церковь выражает не только в словах, но и во всем строе богослужения. И церковь открывается нам как место присутствия Бога, место присутствия Его святых. И когда мы входим в православный храм, мы видим там сцены из истории спасения, мы видим там образы святых. Это не просто богоукрашение, это не просто такая вот живопись, это то, что обозначает их присутствие. Они здесь. Они здесь присутствуют. И это присутствие является абсолютно реальным. Вот внутреннее пространство храма – это пространство, которое является особенным в том плане, что оно выходит за рамки нашего земного пространства и времени. В этом пространстве действительно абсолютно реально пребывает Господь и Его святые. Мы, совершая литургию, и потому что надо помнить, что литургию совершают не только клирики, литургия совершает своими молитвами весь Божий народ, мы соединяемся со всеми нашими братьями и сестрами, которые сейчас совершают литургию по всему лицу земли, и с ангелами и святыми на небесах. И вот в церкви мы оказываемся в общении с этой небесной церковью, и мы оказываемся в общении с Матерью Божией, которая, перейдя на небеса, только ближе стало ко всей церкви, ко всем молящимся, и мы можем обращаться к ней с просьбой, можем просить ее о молитвах, зная, что она нас слышит, зная, что она слышит каждого из нас, зная, что она каждому из нас оказывает свою заботу, свое попечение, что для православных людей, которые живут в церкви, которые имеют свой духовный опыт, это нечто несомненное, нечто ими личное, глубоко переживаемое. Но если вы это не переживаете на каком-то личном уровне, на личном опыте, то это не должно вас обескураживать, вы это должны просто принять верой. И по мере того, как вы это принимаете веру, и по мере того, как вы живете, исходя из этого, как из непреложного факта, вы открываетесь навстречу этой духовной реальности. Потому что реальность церкви, она, конечно, присутствует совершенно независимо от нас и наших мыслей, но для того, чтобы мы могли ее воспринимать, для того, чтобы мы могли ей жить, нужен определенный процесс врастания, определенные духовные усилия и, конечно, прежде всего, полное доверие Матери нашей, Святой Православной Церкви, которая взывает с молитвами Пресвятой Богородицы, которая ее прославляет, как здесь присутствующую, как воспринимающую наши молитвы, и мы просто принимаем, что так оно есть. Мы это принимаем верой, и через, по мере нашего духовного возрастания, мы это начинаем воспринимать уже нашим непосредственным таким духовным опытом. Мы это начинаем нашими очами уже духовными видеть. Но я еще раз поздравляю всех нас с этим великим праздником Успения Пресвятой Богородицы. И время наше уже здесь подходит к концу. Нам пора с вами прощаться. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –